эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Минобороны России признала факты атак украинских беспилотников на стратегические военные объекты.
Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
Адвокаты Саакашвили намерены добиться освобождения своего подзащитного в судебном порядке. Власти выступают против.
Думаю, что у него болезнь в кавычках, и у него проблема восприятия собственного поведения в прошлом и к вердикту, который вынес независимый судья.
Почему в Новоафонских прудах исчезает популяция лебедей и как их спасти?
2-3 года назад ласка есть такое животное. Оно нанесло нам колоссальный ущерб относительно лебедей. Много лебедей было задушено и убито.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
В Курской области в результате удара беспилотника в районе аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Пожар локализуется, все спецслужбы работают на месте, написал глава региона в Телеграме. Как сообщила РБК, пресс-служба администрации Курска, пожар на аэродроме распространился на площади около 500 квадратных метров. По словам губернатора, в двух школах, расположенных в районе аэродрома, отменены занятия. Курская область граничит с Сумской областью Украины. В Курске расположен аэропорт Курск-Восточный. Это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими самолетами. С 24 февраля, начало российского военного вторжения в Украину, он не принимает гражданских судов, как и 10 других аэропортов на юге и центральной части России. Атака в районе аэродрома в Курске стала третьей в России за последние двое суток. Накануне украинские беспилотники атаковали аэродромы под Саратовым и Рязанью. Удары, как сообщил представитель Минобороны России Игорь Коношенков, были нанесены при помощи советских разведывательных беспилотников Ту-141 «Стриж», которые состоят на вооружении украинской армии.
Были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.
США тайно модифицировали реактивные системы залпового огня «Хаймарс», которые они поставляют в Украину, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет по территории России. Об этом Wall Street Journal на условиях анонимности сообщили чиновники американской администрации. Такая мера предосторожности, по мнению администрации Байдена, была необходима, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Россией. В Пентагоне сообщают подробности о том, какие именно модификации были сделаны для переданных Украине систем. Американские военные лишь подтверждают, что это касается и программного обеспечения, и механических частей. В общей сложности США поставили в Украину 20 комплексов «Хаймарс» и большое число ракет со спутниковым наведением радиусом действия около 75 километров. Эти ракеты активно применяются в ВСУ для ударов по российским складам боеприпасов, транспортным сетям и командным пунктам на оккупированной территории Украины.
«Эхо Кавказа. Новости».
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение не только убрать телеканал «Дождь» из сетки вещания в ночь на 8 декабря, но и закрыть доступ на территории Латвии к программам телекомпании на платформе YouTube. Как сообщил в эфире Делфи глава совета Ивар Саболинш, Дождь вправе оспорить решение в суде, окончательный вердикт, смогут ли журналисты остаться в Латвии, примут МИД и спецслужбы. А Болинш подчеркнул, что история с дождем тянулась с лета, с момента выдачи лицензии. По его словам, получив лицензию на вещание, Дождь стал латвийским, а не российским масс-медиа и, соответственно, должен был соблюдать требования законодательства Латвии, в том числе обеспечивать перевод программ на латышский язык. Телеканал обязался это сделать с сентября, но до декабря обязательства так и не выполнил. По словам Аболинша, после того, как в эфире прозвучало высказывание в адрес российской армии «Наша армия», у Совета была беседа с руководством «Дождя». Из слов Аболинша следует, что работники телеканала утверждали, они могут называть нашей армией страну своего гражданства и происхождения. Аболинш также рассказал, что около месяца назад руководство «Дождя» пришло на заседание Совета, где рассматривалось нарушение, допущенное телекомпанией без переводчика, предполагая, что смогут изложить свою позицию на русском языке. Этот случай, который Абольнш дважды упомянул за время эфира, по его мнению, наглядно демонстрирует, что у руководства «Дождя» не совсем четкое понимание законности в Латвии. Около двух десятков танкеров с нефтью, загруженные в российских портах, находятся в турецких водах в ожидании разрешения от властей Турции проследовать через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в нефтяной индустрии. После вступления в понедельник в силу запрета на страхование и обслуживание транспортировки российской нефти, проданной по цене выше $60 за баррель, введенного США, Евросоюзом и Большой Семеркой, Турция потребовала от перевозчиков дополнительных подтверждений того, что их груз застрахован. В результате, по меньшей мере, 19 танкеров не могут выйти из Черного моря. Первый из них, по данным газеты, ожидает разрешения с 29 ноября. Турция, как говорят собеседники Financial Times, хочет убедиться, что в случае столкновения судов, аварии, разлива нефти в проливах, судовладельцы смогут покрыть расходы на нейтрализацию последствий этих аварий.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочаришвили. Переходим к темам дня. Война пришла на территорию России, взрывы в Курской области и на авиабазах. Подрезанию в Саратовской области ставят под вопрос способность Москвы обеспечить безопасность своих военных объектов в глубоком тылу. Владимир Унанянц о развитии событий в Украине и вокруг нее.
Серия взрывов на военных объектах на территории России может стать одним из наиболее стратегически значимых провалов в обороне российской армии с начала войны в Украине. Сразу три аэродрома в Курской и Саратовской областях, а также под Рязанью, подверглись атаке беспилотников. Минобороны России признала, что дроны каким-то образом сумели проникнуть вглубь российской территории на сотни километров.
Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Заявил представитель военного ведомства Игорь Коношенков. По мнению военных аналитиков из британской разведки, главное в заявлении российского Минобороны то, что пострадавшие базы расположены в глубине российской территории. В частности, авиабаза «Энгельс» находится в 600 километрах от линии фронта. Плюс ко всему, это главная оперативная база российской дальней авиации в западной части страны. На ней базируются 30 стратегических бомбардировщиков, которые являются частью ядерного щита России и уже применялись для нанесения ударов по Украине неядерными крылатыми ракетами. Таким образом, считают эксперты из Американского института изучения войны, украинские силы продемонстрировали свою способность бить по российским тылам, а это, в свою очередь, может сорвать российскую кампанию по нанесению ударов по украинской инфраструктуре. По информации западных СМИ, в атаках были использованы не советские беспилотники, как утверждает Москва, а новые ударные дроны с дальностью полета до 1000 километров, разработанные украинскими конструкторами. Если это так, то европейская часть территории России теперь практически полностью находится в пределах досягаемости украинских военных. А значит, преимущество Москвы, которая запускала крылатые ракеты по украинским городам из глубины России, может быть сведено на нет. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский признает, что пока преимущество на стороне России.
У России еще пока есть ракеты и перевага в артиллерии.
У России пока еще есть ракеты и преимущество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего у оккупанта нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам самую сильную мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир.
Мы защищаем правду, а это объединяет навколо Украины весь свет.
Тем не менее, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», некоторые из крылатых ракет, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были произведены спустя несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции, призванные лишить Москву компонентов, необходимых для производства этого оружия. К таким выводам пришли эксперты из Conflict Armament Research, независимой группы, базирующейся в Великобритании, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Выводы британских специалистов свидетельствуют о том, что тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что Москва нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны. При этом, если верить западной прессе, в Вашингтоне не хотят переноса боевых действий вглубь территории России. Как отмечает американское издание Wall Street Journal, Соединенные Штаты тайно модифицировали ракетные комплексы «Хаймарс», которые они поставляют Украине, чтобы снизить их дальнобойность. Такая мера предосторожности, по мнению администрации Байдена, была необходима, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Россией, если украинская армия решит применить американские ракетные системы для нанесения ударов по российской территории. В Москве не устают грозить, что эскалация может привести к прямому столкновению России с НАТО.
В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нашей страной. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.
Заявил глава МИД России Сергей Лавров. В общей сложности США поставили в Украину 20 комплектов «Хаймарс» и большое число ракет со спутниковым наведением радиусом действия до 75 километров. Эти снаряды активно применяются для ударов по российским складам боеприпасов, транспортным сетям и командным пунктам на оккупированной территории Украины. Однако из-за специальных модификаций боевые комплексы «Хаймарс» не могут применять более мощные ракеты «Атакамс», способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Несмотря на то, что США и так не поставляют подобные боеприпасы в Украину, модификации все равно были сделаны на тот случай, если Киев смог бы приобрести «Атакамс» у третьих стран. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, сегодня ударом с помощью беспилотника подвергся объект военного аэродрома уже в Курской области. О том, какого рода объект подвергся удару и какие беспилотники применяет украинская армия, если она их применяет, говорит военный аналитик Иван Киричевский. С ним беседует Андрей Шароградский.
Ну, судя по всему, здесь речь именно об этом аэропорте совместного базирования, который там до войны использовался и гражданской военной авиацией. Сейчас это уже стало законной военной целью, чисто потому, что подобного рода объекты в закрытой зоне для полетов гражданской авиации сейчас используются только для работы боевой авиации воздушно-космических сил Российской Федерации, в том числе для обеспечения их войск на фронте против Украины. Ну, поэтому он и стал объектом удара. Тем более, следует заметить, что если в самом деле беспилотник туда долетел, удар был нанесен все же не по инфраструктуре самого аэропорта, а по нефтехранилищу, где могли быть накоплены некоторые запасы авиационного топлива. Но, судя по всему, это был, образно говоря, брат этого советского беспилотника Ту-141 Стриж, беспилотник типа Ту-143 Рейс, с дальностью полета порядка 200 километров, ну и который может там брать на борт до 150 килограммов полезной нагрузки. В данном случае, как можем понимать, взрывчатку. Специфика такого беспилотника в том, что он как бы внешне выглядит как крылатая ракета, но и для радиолокатора выступает. Для нашей ПВО использовался как имитатор крылатых ракет. Ну вот наступило время, когда такие беспилотники начали, очевидно, применять как импровизированные средства поражения объектов в глубоком тылу российской армии. Если бы были повреждены уже Ту-160, здесь мало что можно было бы скрыть за эвфемизмом. Незначительно повреждена обшивка самолетов, ну, который там упомянул Конашенко, потому что самолет типа Ту-160 в России есть всего 16 единиц. единицы каждый такой самолет буквально на вес золота. А так Ту-95 МС считается самолетом старым. В России есть порядка 60 таких бомбардировщиков. Соответственно, если два из них повреждены, по сути повреждены так, что даже не смогут слететь некоторое время, но российская военная машина такой потери может некоторое время не замечать. Поэтому, судя по всему, здесь именно речь о Ту-95 МС. Но и в конце концов, скажем так, некоторые наши официальные источники утверждали, что в атаке вчера должны были быть задействованы порядка 22 самолетов, Ту-95 МС, по факту взлетели 14. Ну, судя по всему, два самолета точно были повреждены, а на остальных бомбардировщиках экипажи просто отказались лететь. Наше агентство придерживается точки зрения, что удар по этим аэродромам мог быть нанесен переработанным советским беспилотником типа Ту-141 Стриж. Это, скажем так, похожий по типу Ту-143 Рейс. Они просто внешне похожи, но характеристиками отличаются. Ту-143 Рейс бьет на дальность всего 200 километров, и этот мог прилететь в Курск сегодня с утра. А вот Стрижи прилетели вчера, походу, в Энгельс и Дягилево, но чисто потому, что на самом деле это единственный тип летательного аппарата в распоряжении вооруженных сил Украины, у которого есть возможность долететь на такое большое расстояние, в том числе пройдя вообще-то сквозь линию вражеской ПВО. Специфика этих Ту-141 Стриж в том, что там, как бы, с одной стороны, достаточно большой летательный аппарат, длина фюзеляжа 8 метров, но с другой стороны, там есть реактивный двигатель, который позволяет развивать достаточно большую скорость. Еще один важный момент – это старый советский беспилотник, в котором там нет такой опции, как на современных, там, на что оператор сидит и джойстиком управляет. Нет, там надо, как бы, наперед программировать полет этого беспилотника по заданному маршруту. И, соответственно, там, как бы, нет оператора необходимости сидеть на одном месте, дожидаясь, пока беспилотник прилетит. Но это в чем-то похоже на запуск ракеты. Но, собственно, очевидно, светлые умы в наших вооруженных силах додумались, что раз есть беспилотники в достаточном количестве, похожие на ракету, почему бы их не применить как ракету? Но и судя по всему, что разрушения были все-таки не столь значительны, как бы хотелось, ну, давайте так честно, два поврежденных бомбардировщика, это все-таки даже хотя бы не 10, ну, очевидно, был применен именно такой маломощный беспилотник с вот такой небольшой полезной нагрузкой, 150 кг взрывчатки. Если есть летательный аппарат с характеристиками двузвуковой крылатой ракеты, который может лететь на низкой высоте, но если наши ПВО с большим боевым опытом, есть случаи, когда ракету сбить не получается, она долетает до цели, как, например, получилось вчера, все-таки 10 ракет до своих целей долетели и поразили объекты энергоинфраструктуры, то что говорить о российских зенитниках, которые, ну, как бы, сидят в глубоком тылу, боевого опыта не имеют, но, соответственно, ну, возможно, в принципе, не сбивали за всю свою там боевую службу ни одной боевой цели. Но если говорить о каких-то там более там предметных вещах, с одной стороны, у нас, как бы, постоянно крутится баланс, что вот Россия имеет громадное количество ракет комплексов С-300, порядка там 7000 штук для обстрелов городов Украины. Но при этом даже наши комментаторы забывают упомянуть такую вещь, что для обстрелов городов Украины Россия постоянно снимает с боевого дежурства установки С-300 в своих приграничных городах и направляет ближе к линии фронта, обстреливая Запорожье. Но вот, знаете, как-то так вот получилось. Россияне уж слишком упорствовали последние 2 недели, обстреливая Запорожье из комплексов С-300, а потом обнаружили, что у них огромная брешь в противовоздушной обороне, которую, как оказалось, прикрыть нечем, и сквозь которую могут пролетать украинские беспилотники. Что говорить о приграничных с Украиной регионах Российской Федерации, если даже для обстрелов наших городов россияне снимали комплексы С-300 с системы противовоздушной обороны Санкт-Петербурга, хотя, казалось бы, священное место Санкт-Петербурга, там же ПВО ослаблять нельзя. Но нет, снимали там комплексы, обстреливали наши города этими ракетами, но теперь, судя по всему, им и здесь придется расплачиваться за свои организационные ошибки.
Это был военный эксперт Иван Киричевский. К теме войны мы еще вернемся во второй части нашей программы.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Тема возможного освобождения Михаила Саакашвили по состоянию здоровья будет рассмотрена в суде. Его лечащие врачи ходатайствуют об отправке экс-президента на лечение за границу. Власти выступают против и обвиняют Саакашвили в симуляции. Тему продолжит Ираклий Рагвелидзе.
Судебное заседание назначено на 9 декабря. На нем будет рассматриваться ходатайство адвокатов, которые в связи с тяжелым состоянием здоровья своего подзащитного требуют отсрочки приговора, либо полного освобождения. Как заявили сегодня адвокаты Михаила Саакашвили, судья ознакомлен с материалами дела. Бывший президент уже несколько месяцев не показывается перед публикой, о его состоянии можно судить со слов его посетителей. Напомним, 1 декабря Центр «Эмпатия» опубликовал заключение экспертизы о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Согласно этому документу, Саакашвили, который на момент ареста был практически здоров, сейчас угрожает летальный исход. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе на основании этого заключения обратился в суд и потребовал освобождения заключенного. Власти решительно возражают. По словам министра культуры Теи Цулукьяни, Саакашвили придется смириться со своей участью.
Мы хотим, чтобы он проходил курс лечения, осознавая, что он совершил множество преступлений. Это его реальность, и было бы правильным осознать ее, чтобы добиться положительного влияния на психологическое и физическое состояние, чтобы заключенный осознавал, что он совершил преступление, и поэтому проявлял адекватное реагирование на приговор. Думаю, что у него болезнь в кавычках, и у него проблемы восприятия собственного поведения в прошлом, и к вердикту, который вынес независимый судья.
Заявила Цулукьяни. Тем временем изменил тональность своих заявлений и клинический директор Вивамеди Зураб Чхеидзе. Вчера она была тревожной.
У пациента отмечается снижение веса, общая слабость и замедленность движений. Кроме того, есть заболевания, которые у него были. Я не буду делать прогноз. Клиника делает все обязательное для его выздоровления.
А сегодня Чхаидзе заявил, что состояние Саакашвили обусловлено его неадекватным поведением.
Состояние стабильное, жизненно важные показатели также в норме, поэтому лечение продолжается. Эпизода судорог не было, было незначительное колебание давления. Больному назначаются все методы лечения, которые используются сегодня. Но, как известно, лечение – это сложный процесс, от больного многое зависит. Конечно, он должен хорошо питаться, и надо сказать, что он не соблюдает режим. Больной принимает только ту пищу, которую хочет, и то в те дни, когда хочет, а не каждый день. Это не значит, что он не может есть. Скорее, он не ест. Его состояние, конечно, достойно внимания, но лечение продолжается, и, соответственно, он пойдет на поправку. Но еще раз говорю, многое зависит и от больного. Он должен полноценно питаться.
Подчеркнул врач. С этим не согласен американский адвокат Михаила Саакашвили Массимо Д'Анджело. В эфире телеканала «Формула» он рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного.
Он был здоровым 54-летним мужчиной с очень темными волосами. После помещения в клинику его состояние резко ухудшилось. Он похудел примерно на 22 килограмма. Его волосы уже не такие черные, и они стали выпадать. Я ходил к нему с доктором и видел, как он удалял волосы с головы. Сейчас этот энергичный мужчина в крайне плохом состоянии. В США, когда вы хотите оценить состояние пациента, который находится в больнице или тюрьме, вы можете снять видео, чего у вас здесь делать. Делать нельзя,
посетовал адвокат. С заявлением по этому поводу выступили бывшие дипломаты Грузии. В своем открытом обращении около 30 дипломатов попытались привлечь внимание международного сообщества к ситуации с Михаилом Саакашвили.
Группа врачей обнаружила в организме президента Саакашвили следы мышьяка и тяжелых металлов, в том числе ртути. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют его немедленный перевод в медицинское учреждение в США или Западной Европы.
Говорится в заявлении. В связи с предстоящим заседанием суда нас движение объявляет мобилизацию своих сторонников. В открытом обращении председателя партии Ники Мелия содержится призыв к партактиву партии завтра в полдень собраться для обсуждения плана действий по освобождению экс-президента. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Политологи о возможной сделке властей с экс-президентом Грузии. Инфекционисты о самом утомительном симптоме сезонных вирусов. Футбольный менеджер о том, как к грузинским футболистам присматриваются в Европе. Обзор грузинской прессы подготовил Серго Брегвадзе.
Смягченный тон экс-президента может указывать на то, что его отпускают на лечение в Европу. Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В медицинском заключении Центра «Эмпатия» говорится, что Михаил Саакашвили мог быть отравлен. Однако сам он заявляет, что если это и произошло, то не по инициативе грузинских властей. В этом замешаны враждебные силы извне. Более того, он призывает своих однопартийцев прекратить использование темы своего здоровья в политическом контексте, что также не свойственно бывшему президенту, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе. Респондент издания не исключает, что смягченный тон Михаила Саакашвили может указывать на сделку, заключенную с правящей грузинской мечтой. Власти могут отпустить его на лечение за границу и заявить западным партнерам, что решение это принял независимый суд и тем самым заработает политические очки. Однако для этого шумиха вокруг состояния его здоровья должна утихнуть, говорит Вахтанг Дзабирадзе.
Саакашвили за год прекрасно понял, что члены его партии обманули его, дали ему ложные надежды, из-за чего он вернулся в Грузию. Стало ясно, что националы используют тему состояния его здоровья в целях получения очков, потому что он хочет дистанцироваться от политических процессов. Сейчас в партии предвыборный период и использование темы Саакашвили на руку не ему, а кандидатам. Экс-президент понимает это и потому сказал Хабеишвили, что сейчас не время для акции. Уже провели много митингов, на которых не собралось и сотни человек, а это еще хуже. Саакашвили понимает, что его же избиратели не выходят на улицы ради него.
И это невыгодно третьему президенту, продолжает респондент издания. Ведь если акции продолжатся, позиция властей может измениться. Поскольку грузинская мечта не желает отпускать Саакашвили на лечение за рубеж или вовсе помиловать его, если все это будет представлено как результат давления общества. Таким образом, чем больше шума поднимет оппозиция вокруг этой темы, тем дольше будет затягиваться процесс его отправки за границу, сказал Дзабирадзе в интервью газете. Опасен ли кашель, вызванный циркулирующими в Грузии сезонными вирусами, и как с ним бороться? Инфекционист Майя Буцашвили делится рекомендациями с информационным интернет-агентством abebi.g. В последнее время большинство инфицированных пациентов страдают от тяжелого кашля, который может длиться несколько недель, говорит врач. Многие прибегают к бесполезному, а порой и пагубному лечению.
Часто пациенты настаивают на назначении лекарства от кашля, от которого ждут мгновенного выздоровления. На самом деле таких препаратов не существует. Задача некоторых лекарств от кашля состоит в том, чтобы разжижить мокроту для облегчения ее отхождения. То есть эти лекарства не избавляют вас от кашля. Это вызывает недовольство у людей, которые говорят: «Я пью лекарство, а оно не помогает». К сожалению, мы должны подождать, пока кашель пройдет, и принимать меры, которые на время снимают симптомы и чувствуют себя кашлем. Комфортно. Я не фанат народной медицины, но такой временный эффект дают специальные леденцы, мед. Также полезен пар. При принятии душа кашель временно проходит. В общем, необходимо максимально воздействовать на утомительные симптомы и ждать улучшения.
Однако стоит принять во внимание, что в некоторых случаях может потребоваться более серьезное вмешательство, когда у пациента наблюдаются боли в груди, одышка и температура повышается выше 38 градусов, продолжает инфекционист. В таком случае необходимо обратиться к специалисту. Должен быть проведен рентген грудной клетки и в случае необходимости назначены антибиотики. Игра футболистов Георгия Мамардашвили и Хвичи Кварацхелия в европейских клубах привлекла внимание к грузинскому футболу зарубежных скаутов. В будущем году в Грузии состоится молодежный чемпионат Европы, на который съедутся специалисты ведущих итальянских и испанских команд, заявил в интервью общественному вещателю футбольный менеджер Леван Сетуридзе.
Насколько мне известно, на чемпионате будут присутствовать спортивные директора и менеджеры 10-15 клубов в серии А. Кроме того, планируют приехать представители клубов испанской «Ла Лиги». В Грузии есть такие игроки, которыми уже интересуются в Европе. Такие, например, как Саба Хавдагиани и Лаша Удишария, футболисты «Динамо». Они, скорее всего, уже очень скоро отправятся в Европу. Вскоре откроется зимнее трансферное окно, и Георгий Хабулиани пойдет в один из исторических испанских клубов, который не просто выразил интерес, но и отправил ему контракт,
заявил Леван Сетуридзе. Серго Прегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паланд.
Украина обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Об этом на брифинге заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. Украине сейчас крайне необходима помощь в восстановлении электроэнергетической системы. Речь идет о генераторах и трансформаторах, чтобы обеспечить освещение больниц, домов и школ. Кремлевские нелюди и палачи искренне в своих намерениях. Они хотят уничтожить Украину холодом. Месяц назад мы обратились к правительству Грузии с соответствующей просьбой, но, к сожалению, по сей день положительного решения не получили, заявил Касьянов. Дипломат сообщил и о многочисленных запросах относительно поставок оружия, боеприпасов и техники двойного назначения. Мы всегда были искренни и открыты в своих намерениях. По-прежнему верим, что обращение Украины за военной помощью к братской Грузии в то время, когда речь шла о выживании, жизни и смерти, было совершенно оправдано, справедливым и необходимым. Также была оправдана и необходима организованная попытка отправки в Украину самоотверженных грузинских храбрецов, решивших защитить наши страны от общего врага Российской Федерации. Также мы отвергаем любые обвинения против Украины касательно попытки втянуть Грузию в войну с Российской Федерацией. Мы очень обеспокоены постоянными обвинениями и спекуляциями на эту тему во внутренней политике Грузии, сказал Касьянов. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия осудили визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан». Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркумаишвили прошел мастер-класс осетинского танца для хореографов, танцоров и хореологов, организованный Временной администрацией Южной Осетии в изгнании. Своим опытом с участниками тренинга поделились гости из Владикавказа, танцоры Государственного академического ансамбля «Алан», Алан Майет Загоева и Асланбек Гагичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова. Уже после визита в Тбилиси ансамбль «Алан» посетил Цхинвали. Концерт прошел с аншлагом. Его посетили спикер Юго-Осетинского парламента, министр культуры и посол России. Ряд пользователей соцсетей негативно восприняли тот факт, что члены ансамбля ранее участвовали в мероприятии в Тбилиси. Накануне тему обсудили на заседании Комитета Юго-Осетинского парламента по национальной политике, культуре, религии и СМИ. Председатель комитета Амиран Дьяконов заявил, что, цитирую, «речь идет о контактах с организацией, которая вне закона в Южной Осетии. Следовательно, считает он, необходима правовая оценка». В Москве сегодня, 6 декабря, прошло заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Сопредседатели комиссии, заместитель председателя правительства России Александр Новак, и глава абхазского правительства Александр Анквап. Новак сообщил, что на заседании обсудили перспективные направления инвестиционного сотрудничества, развития энергетики и туризма. Одно из направлений развития, которое мы также сегодня обсуждали, это реконструкция взлетно-посадочной полосы, сказал Новак после подписания протокола заседания. Главное, что мы постепенно переходим на улучшение показателей, заложенных в программе социально-экономического развития Абхазии, в том числе на повышение уровня собственных доходов Абхазии, повышение уровня оплаты труда и многое другое, добавил он. 7 декабря в самопровозглашенной республике Абхазия вновь вводятся веерные отключения электричества. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Согласно опубликованному графику, свет абонентам будут отключать дважды в сутки по 2 часа. По информации «Черноморэнерго», введение графика связано с дефицитом потребления электроэнергии, который превышает 30 миллионов киловатт-часов. Напомню, что с 22 ноября в Абхазии начат переток российской электроэнергии, который связан с необходимостью ремонта линии Ачгуара.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Напряженные отношения между Киевом и Тбилиси перерастают в открытую полемику. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сегодня публично напомнил грузинским властям о том, что Украина помогала стране в трудные времена, и сейчас в ответ грузинские власти игнорируют просьбу Киева о предоставлении генераторов и трансформаторов. Полемика разгорелась на фоне гибели пятерых грузинских добровольцев в Бахмуте, в память о которых в эти минуты в Тбилиси проходит акция солидарности. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Огромную черную ленту с фотографиями всех 33 погибших в Украине грузинских добровольцев активисты движения «Сирцвелия» подготовили с утра, а в 8 вечера они собрались на проспекте Руставели, чтобы устроить молчаливую акцию солидарности и памяти. Их призыв к властям объявить сегодня день траура в связи с гибелью шестерых грузин под Бахмутом 2 и 3 декабря правительство грузинской мечты проигнорировало. А после того, как накануне премьер-министр Иракли Карибашвили назвал погибших бедными ребятами, и власти обвинили оппозиционное нацдвижение в их рекрутировании, активисты Сирцвелия направились к зданию правительства и спустили на нем флаг. И сегодня траурное шествие пройдет под слоганом «Не скорбит правительство, скорбит народ», говорит активист Нодар Рухадзе.
Мы вчера спустили государственный флаг Грузии, хотя это должно было сделать правительство. Наш главный посыл, если государство не скорбит, будет скорбить грузинский народ. Настало время взять инициативу в свои руки. Этим мы хотим сказать, что стоим рядом с семьями погибших героев. Они не одни, мы едины, и вся Грузия сегодня скорбит вместе с ними.
Почему нельзя было открыть в эти дни хотя бы улицу в память о погибших в Украине героях, обратился к властям с вопросом временный поверенный в делах Украины, Грузии Андрей Касьянов. Но это было не единственное его громкое заявление в адрес правящей партии. По словам дипломата, еще месяц назад Киев обратился к Тбилиси с просьбой предоставить генераторы и трансформаторы, которые были уничтожены в России на главных инфраструктурных объектах. Но ответа до сих пор нет.
Украине сейчас крайне необходима помощь в восстановлении электроэнергетической системы. Речь идет о генераторах и трансформаторах, чтобы обеспечить освещение больниц, домов и школ. Кремлевские нелюди и палачи искренни в своих намерениях. Они хотят уничтожить украинцев холодом. Месяц назад мы обратились к правительству Грузии с соответствующей просьбой, но, к сожалению, по сей день положительного решения не принято.
Украинский дипломат также напомнил, что во время войны в Абхазии в 1993 году и в августовской войне в 2008 Украина оказывала Грузии военно-техническую и политическую помощь. И неудивительно, по словам Касьянова, что Украина, особенно в первые дни войны, просила и ждала помощи от Грузии, в том числе и в виде оружия. Там же украинский дипломат отметил.
Кроме того, мы отвергаем любые обвинения Украины в том, что она пытается втянуть Грузию в войну с Российской Федерацией. Мы очень обеспокоены постоянными обвинениями и спекуляциями на эту тему во внутренней политике Грузии.
Опровержение Касьянова о том, что Украина не пытается втягивать братскую Грузию в войну, в правящей грузинской мечте сочли подтверждением этого. Лидер парламентского большинства Мамук Амбинарадзе интерпретировал заявление украинского дипломата не как отчаянный зов к помощи и поддержке, а как нанесение вреда грузинской государственности.
Они хотят, и это прямо сказал Касьянов, чтобы Грузия выступала как сторона в вооруженно-военном конфликте, то есть в войне, в оккупационной войне России. Становление стороной не укладывается в интересах Грузии, и мы сохраним мир.
Тинерадзе не забыл сказать, что на политическом уровне Грузия поддерживает Украину, оказывает посильную и больше гуманитарную помощь, но не может предоставить вооружение из-за того, что сама рискует и не может стать стороной в этом конфликте. На фоне войны в Украине представители правящей силы, особенно премьер-министр Иракли Карибашвили, без стеснения нахваливают свою разумную политику, благодаря которой в Грузии воцарились мир и беспрецедентный экономический рост. Что же касается помощи Украине, то в мае Иракли Карибашвили на международной донорской конференции высокого уровня в Польше заявил, что Грузия отправила ей 500 тонн гуманитарной помощи, выделила к тому времени 7 миллионов долларов США для помощи беженцев из Украины и что до конца года выделит еще 7 миллионов долларов. В августе тбилисская мэрия сообщила, что больше не будет оплачивать гостиничные номера украинским беженцам. Государство им ежемесячно будет выделять 300 лари. В последнее время власть об оказании помощи Украине общество не информирует, зато часто вступает в публичную полемику с представителями украинских властей, обвиняя их вместе с неназванными ими западными партнерами в подстрекательстве Грузии к войне и в попытке открыть второй фронт. Об этом вспомнил и обвинил грузинских оппонентов накануне премьер-министр Гарибашвили, выражая соболезнования семьям погибших. Такая интерпретация побуждений грузинских добровольцев воевать на стороне Украины возмущает многих. Свое недовольство высказывают и сами бойцы в комментариях с грузинскими СМИ. Позорными называют реакцию власти и слова Ираклия Гарибашвили по поводу смерти грузинских добровольцев эксперт по вопросам безопасности, беспартийный депутат Теона Акубардия. Она недоумевает, как можно так нивелировать идею за борьбу против общего врага и грузинскую традицию разделять горе. Грузия вполне может оказать военно-техническую помощь Украине, считает Теона Акубардия. Речь не идет о летальном оружии. К примеру, ВПК «Дельта» выпускает бронетранспортеры «Дидгори», оснащенные под скорую помощь для вывоза раненых с поля боя. Можно же было хотя бы одну такую машину отправить в Украину. Или же возьмем генераторы и трансформаторы. Когда речь идет о работе больниц и школ, детсадов, которые остались без света из-за целенаправленных атак России. Неужели у нас нет ресурсов, чтобы хотя бы 10 генераторов отправить? Это зависит от политической воли власти, которая не хочет раздражать Россию. Эта риторика власти заставляет меня думать, что Грузия оккупирована не на 20%. Мы, Россия, оккупированы на все 100%, потому что выступить против России даже на уровне слов для грузинской мечты является серьезной проблемой. Что самое досадное для Теоны Акубардия, как и многих наблюдателей в Грузии, власть продолжает ради узкопартийных интересов и сохранения власти раскалывать общество и повышает градус поляризации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Визитная карточка новоафонских прудов, которым уже почти полторы сотни лет, это плавающие в них белые и черные лебеди. В 90-е годы они на несколько лет исчезли от рук людей, а сейчас их количество снизилось в разы из-за зубов бродячих собак. С подробностями Виталий Шария.
В СМИ появилось тревожное сообщение, что за последние годы количество белых и черных лебедей, обитающих в новоафонских прудах, резко сократилось. Если 5 лет назад их было 24 особи, то теперь осталось 6, один белый и 5 черных. Глава администрации нового Афона Тимур Отарба на недавнем еженедельном совещании сообщил, что планируется закупить новых лебедей взамен погибших. Подобно тому, как маленький город Новый Афон, невозможно представить себе без его знаменитых пещер и монастыря и сети прудов в Приморском парке, начало которым положили дореволюционные монахи, так и упомянутые пруды невозможно представить без этих величавых птиц. В голодные годы грузино-абхазской войны и послевоенного лихолетия лебеди из прудов исчезли. Тогда, увы, было не до эстетики, а на руках у населения появилось много стрелкового оружия. И власти города не смогли сберечь эту красоту. Но что же случилось сейчас, после того, как эта одна из визитных карточек нового Афона была уже давно восстановлена? Главная причина гибели лебедей в парке – бродячие собаки, которых в городе сейчас несколько десятков. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сотрудником отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона Вадимом Шараповым, которому поручена работа не с флорой, а фауной в Приморском парке. Ведь кроме лебедей в прудах поселены и утки, в вольерах на берегу содержатся 2 страуса и павлин. Я начал наш разговор с воспоминаний о забавном эпизоде, свидетелем которого был лет 10 назад. Лебедь из прудов выбрался на трассу Черноморского шоссе и пытался преодолеть построить железнодорожную насыпь, чтобы добраться до моря. Но какой-то парень, видимо, работник парка, догнал его и понес назад. «Да, такое бывало у нас», — сказал Вадим. «Мы подрезаемся лебедям крылья, чтобы не улетели, но они и пешком рвутся на открытое пространство». Конец цитаты. А собаки нападали на птиц и на суши, и когда те плавали у берега. С лебедем, когда он взрослый, собака средних размеров может и не справиться, а с лебедятами запросто. Вадим рассказывает.
В новом Афоне у нас бегает беспризорная собака породы хаски. Хаски — это север порода собак. Им свобода нужна, они охотники по своей природе. И когда такая собака попадает в подобные условия, соответственно, она себя как зверь начинает вести. У нас есть фото-видеоматериалы, где этот хаски плывет там с уткой в зубах. Нам отдыхающие скидывали. И в основном как поставляли лебеди? Так это же не взрослые лебеди. У нас лебедята выведенные были, молодые, маленькие. Они пострадали больше от собак. 2-3 года назад ласка есть такое животное. Оно нанесло нам колоссальный ущерб относительно лебедей. Много лебедей было задушено и убито. Вот именно этой лаской. И не могли даже выяснить, от чего они страдают. Потому что когда обнаруживали тушку лебедя, не было никаких следов. И потом только при детальном изучении были обнаружены следы укуса на шее. Да, здесь Охотсоюз помог, обнаружили эту ласку. Она была выловлена и в приемлемую среду обитания помещена.
Приобрести белого лебедя сейчас стоит 30-50 тысяч рублей. Скорее всего, пополнение будет привезено из заповедника в Краснодарском крае. Шарапов рассказывает.
Мы связались с несколькими заповедниками в Российской Федерации, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае. С одним из больших заповедников города Москвы мы даже связались. Но относительно ценовой политики, мы ищем, конечно, где дешевле будет. И вот нашли уже, договорились.
Черные лебеди, они австралийские, но дороже, если покупать их.
Черные однозначно не дороже. К нам даже поступило предложение от одного из заповедников, чтобы мы им продали черного лебедя. Конечно, мы отказались. Черные более долгое время в закрытом вольере находились, поэтому они не сохранились.
Проблема в том, как не допустить повторения случаев гибели птиц. Планируем содержать лебедей в одном из закрытых прудов, а следить за ними будет птичник, говорит Шарапов. Ну и, конечно, надо делать что-то с бродячими собаками. Поговорил я сегодня и с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром. Вот его мнение.
Для такого курортного места бродячие собаки совершенно недопустимы. Их надо отлавливать, отправлять в питомники и контролировать ситуацию, потому что они представляют опасность не только для живности, в данном случае лебедей, но они опасны также и для людей. Имеют тесные контакты с дикими животными, это шакалы, возможно, даже и волки. Они являются естественными природными носителями такого опасного заболевания, как бешенство. А что касается лебедей, то естественно, что животных надо охранять. Они являются украшением новоафонских прудов. Все это требует специального ухода и охраны, и содержания.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Время рубрики «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спросила у жителей Абхазии, можно ли повышением тарифов, штрафов за нарушение правил дорожного движения изменить ситуацию на дорогах самопровозглашенной республики.
Как вы думаете, можно ли повышением штрафов исправить ситуацию на дорогах Абхазии?
Не думаю, а уверена, что однозначно нет, потому что вся проблема не в стоимости штрафов, а в том, что штрафуют не всех. Вот если будут штрафовать одинаково всех, не делая исключений для родственников, знакомых, для хороших машин, крутых номеров, тогда будет порядок. Тогда вот уже будет как-то по-справедливому, если будет закон распространен на всех, всех, тогда мы можем еще чего-то хорошего ожидать. Карина.
Только одним повышением штрафов, наверное, радикально изменить ситуацию, наверное, не удастся. Но при всем при этом, я считаю, что повышение штрафов – это довольно-таки серьезный стимул для участников дорожного движения в пользу того, чтобы они не нарушали. И, конечно, повышение штрафов является серьезным сдерживающим фактором. Но все-таки одного только повышения штрафов будет недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию на наших дорогах. Тут резонно возникает тогда, а что нужно сделать еще? Наверное, это и улучшение самих дорог, и лучше надзор, и лучше администрирование и прочее. Ну, то есть целый комплекс какой-то мероприятий, может в том числе и повышение штрафов, но какое-то разумное повышение, потому что надо помнить о том, насколько у нас население все-таки разное и насколько они могут платить эти штрафы. Одним только повышением, наверное, ситуацию изменить не удастся, но в комплексе мер это все-таки весомый аргумент в пользу ненарушения правил дорожного движения.
Ваша Зухба. Попытки увеличить штрафы в нетрезвом состоянии не будут иметь эффекта, по моему мнению. Общее количество людей, находящихся в нетрезвом состоянии за рулем, если, допустим, условно взять из 100 человек, из них в поле зрения ГАИ, допустим, говорю, попадает 15-20%. От того, что увеличатся штрафы, количество попавших в поле зрения ГАИ не увеличивается. Надо, наоборот, снижать штрафы. Работать надо над тем, чтобы количество выявленных правонарушений, их процент, увеличивался, когда процент людей, нарушивших закон, в том числе и тех людей, которые в нетрезвом состоянии за рулем, вот тогда мы и получим реальное снижение процента на дорожно-транспортных происшествиях. Такой тезис, он действует не только в отношении людей, которые под алкогольным обвинением находятся. Это и люди, которые в наркотическом обвинении, любители скорости, которые нарушают скоростной режим. Надо увеличивать не штрафные санкции, а усиливать работу по выявлению количества фактов. Надо просто понимать, что эффективность наказания, она состоит не в его жестокости, а в его неотвратимости. Ваша Шамба.
Одним повышением штрафа, конечно же, нельзя добиться от людей сознательного поведения. Человек, который готов сесть за руль в алкогольном и наркотическом опьянении, у которого отсутствуют инстинкты сохранения и отсутствует ответственность за жизнь других граждан, изыщет потом средства материальные для того, чтобы заплатить этот штраф и снова сесть за руль. Прав таких людей нужно лишать на всю жизнь, если это, допустим, 2-3 раза происходит. Но с какой-то периодичностью человека ловит в наркотическом опьянении. Я считаю, его нужно вообще лишать прав, применять к нему какую-то более серьезную ответственность. Но здесь вопрос в том, чтобы закон был для всех един и наказание было неотвратимо. То есть при избирательности закона ничего действовать не будет и ситуация на дорогах не изменится. Александра.
Это не выход вообще из положения. Вы хоть поднимайте, хоть не поднимайте. Это будет продолжаться, потому что человек сам должен включить мозг. От того, что вы поднимете штраф, ничего не изменится. Это лично мое мнение. Отбор Гопия.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
В Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия открылась выставка «Лучшая работа года», в ходе которой подвели итоги года и выбрали 3 лучших произведения. Однако, по словам председателя Союза художников Виталия Джейния, творческий союз в упадке и не может обеспечить своим членам даже минимальную поддержку. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Конкурс «Лучшая работа года» открылся итоговой выставкой в Центральном выставочном зале. Его директор Эльвира Арсалия назвала именно тех, чьи работы комиссия сочла лучшими. Первое место отдали скульптору Виталию Джейния за работу «Весна». В Второе место присудили Руслану Габлия за живописное полотно «Золотая палитра». И третье место у Виссариона Цвижба за картину «Абхазо-грузинская война. Моква. 1918 год». Специальный приз за вклад в развитие декоративно-прикладного искусства от Россотрудничества вручили Людмиле Будяк. Эльвира Арсалия рассказала о критериях отбора работ.
Это премия Министерства культуры, и там прописаны все положения о работе этой премии. Первое критерий – это должна быть работа обязательно 2022 года. Это может быть скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство. 11 человек входят в комиссию, которые определяют лучшую работу.
У меня такое ощущение, что каждый год одни и те же имена. Или это мне кажется?
21 год она уже проходит. Конечно, были те, которые получали несколько раз. Были. Но с другой стороны, проходит тайное голосование, поэтому сложно какие-то результаты предугадать.
Отвечая на вопрос о том, чем выставка этого года отличается от прошлогодней, Эльвира Арсалия отметила новации в творчестве нескольких художников.
Мне кажется, здесь вот особенно у работ Виссариона Цвижба есть обращение к историческим темам, которые не сильно получили свое отражение в искусстве. Хочется отметить Виталия Кацба работы. Серия предметов, как будто бы не отличающихся друг от друга, да, но в то же время есть такие отголоски Моранди, который всю жизнь писал только так называемую мертвую натуру, натюрморт, но в этом он достиг успехов. Мне кажется, вот эта тема года 2-3 закрепилась за ним, и он ее развивает. Работы Апчи Хагба, Бориса Ашуба, который вот недавно уже стал членом Союза художников, недавно он участвовал на биеннале кавказского искусства в Москве, который занимается вопросами идентичности. И у Бориса эта тема тоже интересна, потому что он город все время рассматривает как пространство такое метафизическое, где он существует в отрыве от своего географического пребывания.
По словам Эльвиры Арсалия, цель конкурса не только стимулировать творческую энергию художников, но и поддержать их материально, потому что сегодня они выживают вопреки обстоятельствам. Невозможно прожить на средства, вырученные от продажи работ. Есть три потенциальных приобретателя – коллекционеры, музей и картинная галерея, но они не могут предложить художнику адекватную цену. С Виталием Джейния, председателем Союза художников Абхазии, мы побеседовали о судьбе творческого союза в нынешних условиях.
В этом году даже один зал пустует. Мы каждый год оба зала заполняли.
С чем это связано?
Не знаю. Мало поработали.
Сколько у вас членов?
70 с лишним.
Мы здесь не видим столько работ.
Нет, ну, конечно, нет. Есть художники, которые с академическим образованием за все это время ни одну работу не сделал. Многие с материальным положением. Ты видишь на берегу, сколько наших художников стоят, продают свои работы, да? Это все ширпотреб. Они творчески не работают. А на жизнь надо зарабатывать, кормить семью. Мы это тоже понимаем.
Поэтому... Много таких художников, которые перешли на коммерческую?
Больше половины. Максимум 20-25 человек, которые постоянно работают. Остальные так.
Союз художников не может существовать без поддержки государства, без понимания того, что надо сохранять и поддерживать духовную культуру, говорит Виталий Джейния.
Это не только у нас, это везде. И по России то же самое. Союз Сочинский, они вообще развалились. Потому что ничего не делается. Здесь хоть какие-то стимулы есть у нас, а там вообще ничего нет. Я тоже член правления Сочинского союза. Новый пришел председатель, вообще все закрыто.
Союз художников как-то на эту ситуацию может повлиять?
Ты посмотри, вот на что похож зал. Полы видишь? видишь. После этого будет Чачковская выставка, потом персональная выставка, потом мы закрываем, начнем делать ремонт здесь. За свои средства. Государство нам не помогает. То, что мы арендную плату получаем, вот и сотрудникам мы платим зарплату. Кому-то вот на операцию мы давали помощь. Мы не можем художников обеспечивать ни красками, ни холстами, ничем. У нас нет таких возможностей. Каждый должен за себя. Ну, приносить работы на выставку, кто заинтересован, кто хочет духовную культуру, чтобы не исчезла с территории Абхазии. Стараемся, как можем.
Выставка открыта для посетителей до 13 декабря. В день закрытия министр культуры будет вручать победителям денежные премии, и три лучшие работы пополнят фонд Абхазской картинной галереи, у которой нет ни своего помещения с нормальными условиями хранения, ни своей выставочной площади. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.